Глава 32. 1802. Мой приятель, живущий на севере, пригласил меня в сентябре помочь ему с уборкой его угодий. Отправившись в поездку к месту его обитания, я неожиданно для себя самого оказался не далее, как в 15 милях от Джиммертона. Конюх в придорожном трактире как раз поил из ведра мою лошадь, когда мимо проехала повозка, груженная только что скошенным зеленым овсом. «Ну, это в Джиммертон повезли. Там не иначе, как на 3 недели позже остального люда сено косят», — заметил он. «Джиммертон?» — повторил я. «Мое пребывание в той местности уже успело забыться и померкнуть». «Я знаю! Как далеко он отсюда?»
«Миль 14 будет по ухабам да кочкам», — ответил он.
Внезапное желание посетить Трашкросгрендж охватило меня. Полдень едва настал, и я решил, что смогу провести ночь под моей собственной кровлей не хуже, чем в трактире. Кроме того, я мог сэкономить целый день, заодно уладив дело с моим хозяином, и таким образом мне бы не пришлось специально ехать к нему снова. Немного передохнув, я отправил своего слугу разузнать, как проехать в деревню, и, учитывая, что наши лошади изрядно подустали, мы преодолели это расстояние за каких-то 3 часа. Я оставил слугу в деревне и продолжил спуск в долину самостоятельно. Серая церковь выглядела мрачно, а уединенное кладбище пустынным. Я разглядел, как пасущиеся овечки щипали траву на могилах. Погода стояла теплая и мягкая, даже слишком теплая для путешествий. Но тепло не мешало наслаждаться восхитительным пейзажем, расстилавшимся поодаль. Увидь я его ближе к августу, то непременно соблазнился бы провести месяц среди этих безлюдных мест. Зимой нет ничего более безотрадного, чем эти места, а летом ничего более божественного, чем те узкие горные долины, теряющиеся в возвышенностях, и чем те круче обрывистые взгорья степей, поросших вереском. Я добрался до Гренджа перед заходом солнца и постучался, чтобы меня впустили. Вся семья перебралась в помещение в задней части дома, рассудил я, судя по единственному тоненькому голубоватому дымку, который вился над кухней. Вот они и не слышат. Я прошел во двор. Под навесом за вязанием сидела девица лет 9-10, а в кресле, откинувшись назад, сидела пожилая женщина и курила в задумчивости курительную трубку. «Миссис Дин дома?» — поинтересовался я у дамы.
«Миссис Дин? Нет», — ответила она. «Она здесь не живет. Ее переселили на перевал».
«Так значит, вы домоправительница?» — продолжил я.
«Да, я ухаживаю за домом», — ответила она.
«Ну, а я мистер Локвуд, хозяин. Мне интересно, сохранены ли еще за мной несколько здешних комнат? Я хочу остановиться тут на ночь».
«Хозяин!» — воскликнула домоправительница с изумлением. «Как же так? Кто же знал, что вы приедете? Хоть бы известили нас. Здесь нет ни одной сухой комнаты, ни одного сухого места. Ничего такого здесь нет».
Она отложила свою трубку и стала суетиться. Девушка последовала за ней. Вошел и я. Вскоре я убедился, что ее слова были чистой правдой. К тому же своим неожиданным появлением я чуть ли не свел ее с ума, потому что пришлось уговаривать ее успокоиться. Я сказал, что пойду прогуляюсь,
А она тем временем пусть приготовит для меня угол в гостиной, чтобы я смог пообедать, и спальню для ночного отдыха. И что мне необходимы не уборка и вытирание пыли, а хороший огонь и сухие простыни». Она, казалось, была готова сделать все возможное, однако вместо кочерги она затолкала в камин щетку, а также не по назначению употребляла другие предметы своего ремесла. Так что я ретировался, доверив ее энергии место своего отдыха аж до самого моего возвращения. Местом назначения моей предполагаемой экскурсии был Грозовой перевал. Я уже было вышел во двор, когда запоздалые мысли вернули меня назад. «На перевале все в порядке?» — поинтересовался я у женщины. «Да, насколько я знаю», — ответила она, стремительно пронесшись мимо меня с поддоном горячих углей. Я было хотел поинтересоваться, как жилось миссис Дин в безлюдном Грендже, но остановить домоправительницу в такой суете было просто невозможно, так что я повернулся прочь, вышел из дому и неторопливо побрел дальше. Позади меня отсвечивало заревом заходящее солнце, а впереди в тихом сиянии восходила луна. Солнце постепенно затухало, луна прояснялась все больше, а я в это время покидал сад и взбирался по каменистой тропинке, ведущей к жилищу мистера Хитклифа. Я еще не дошел до него, как день догорел, от него оставалась лишь сияющая полоса янтарного света на западе, но я мог рассмотреть каждый камень на тропинке, каждую былинку в траве благодаря сиянию великолепной луны. Мне не потребовалось ни перелезать через ворота, ни стучать. Они легко поддались усилию моей руки. «Изменение к лучшему», — подумал я. Также я отметил и другое. Мои ноздри уловили аромат левкоев и благоухание бархатцев, разносившихся по воздуху среди непритязательных фруктовых деревьев. И двери... И окна были распахнуты, и все же в камине жарко пылал огонь. Это часто бывает в местности, где есть залежи каменного угля. Комфорт, который ощущаешь, созерцая эту картину, позволяет мириться с излишним жаром. Сам дом на Грозовом перевале достаточно большой, и его обитатели имеют достаточно места, чтобы отойти от камина и не чувствовать его жара, поэтому жильцы расположились недалеко от одного из окон. Я смог увидеть и услышать их разговор еще до того, как вошел в дом. Остановившись, я стал смотреть и слушать влекомый смешанным чувством любопытства и зависти, которое возрастало по мере того, как я медлил. «Наоборот!» — сказал голос, звучавший нежно, словно серебряный колокольчик. «Это уже в третий раз. Вы просто болван. Я не собираюсь повторять вам снова. Вспоминайте, или я оттягаю вас за волосы». «Наоборот, значит, — ответил другой голос, низкий, но мягкий, — а теперь поцелуйте меня, чтобы я занимался еще лучше». «Нет, сначала прочтите это еще раз, но правильно, без единой ошибки». Говоривший мужчина начал читать. Это был молодой человек, солидно одетый. Он сидел за столом и держал перед собой книгу. Его красивые черты лица сияли от удовольствия, а его взгляд нетерпеливо блуждал от книжной страницы до маленькой белой кисти руки, свисающей над его плечом. Всякий раз, когда ученик проявлял признаки невнимательности, эта ручка реагировала небольшой
пощечиной. Та же, кому принадлежала рука, стояла позади. Ее светлые сияющие локоны переплетались время от времени с его каштановой шевелюрой, когда она нагибалась, контролируя своего ученика, а ее лицо — это счастье, что он не мог видеть ее лица, иначе бы он ни за что не смог оставаться таким спокойным. Я же видел и прикусил губу в досаде на самого себя за то, что имел, но пренебрег шансом сделать что-то, чтобы не только, как теперь, широко открытыми глазами созерцать эту сокрушительную красоту. Задание было выполнено, хоть и не без грубых ошибок, но подопечный требовал вознаграждения и получил как минимум 5 поцелуев, которые, впрочем, он великодушно вернул. Затем они подошли к двери, и из их разговора я понял, что они собирались пойти прогуляться по вересковой пустоши. В глубине души я полагал, что буду приговорен Хертоном Ирншоу, не обязательно на словах, к самым глубинам преисподней, если предстану перед ним сейчас собственной персоной неудачника, и потому, чувствуя себя очень некомфортно и сердито, я украдкой обошел вокруг дома, ища пристанище на кухне. С той стороны дома доступ также был свободен, и в дверях расположилась моя давняя приятельница миссис Нелли Дин, которая шила и напевала песенку, многократно прерываемую доносившимися из середины дома резкими словами презрения и нетерпимости, звучащими далеко не музыкально. «Как по мне, так пусть бы эта парочка ругалась у меня под ухом с утра до ночи, только бы не слышать тебя!» — говорил обитатель кухни, отвечая на слова Нелли, которые я не расслышал. «Это же стыд и срам! Что стоит мне открыть священную книгу, как ты настраиваешь их на сатанинские победы и всех пугаешь всякими пороками, какие только когда-либо были рождены на свет? О, ты настоящее ничтожество! И вторая такая же! Этот несчастный юноша погибнет среди вас, бедный мальчик!» — добавил он, тяжело вздыхая. «Его заколдовали, я в этом уверен. О, Господи, рассуди их, ибо не найти правосудия среди власть имущих. Нисколько он не заколдован. А иначе, я думаю, мы бы уже давно горели в пылающих вязанках хвороста», — возразила поющая домоправительница. — «А ты, старец, лучше б читал свою Библию и никогда мне не порочил. Это сказочное венчание Энни, чудеснейшая мелодия, так и хочется под нее потанцевать». Миссис Дин была готова запеть опять, когда подошел я. Она тотчас узнала меня, вскочила на ноги и закричала: «Неужели? Благослови вас Бог, мистер Локвуд! Что заставило вас снова вернуться в наши края? В Траш-Кросс-Грэнджи все закрыто. Вам бы следовало нас известить».
«Я договорился, чтобы мне все приготовили на время моего пребывания там», — ответил я. «Утром я уеду снова».
«А как вы переселились сюда, миссис Дин? Расскажите мне». «Зилла уволилась, а мистер Хитклифф захотел, чтобы я пришла сюда сразу после того, как вы уехали в Лондон, и чтобы я оставалась тут до тех пор, пока вы не вернетесь. Но входите, прошу вас, вы пришли сейчас из Джиммертона».
«Из Грэнджа», — ответил я. «И пока там обустраивают для меня комнату, я хочу закончить свои дела с вашим хозяином, ибо не думаю, что мне в скором времени представится другой такой удобный случай».
«Какие дела, сэр?» — сказала Нелли, заводя меня в дом. «Его сейчас нет, и в ближайшее время он не вернется».
«По поводу аренды», — ответил я. «О, в таком случае вы должны решить этот вопрос с миссис Хитклифф», — заметила она. «А лучше со мной. Она до сих пор не научилась управлять своими делами, и я действую вместо нее. Больше некому».
Я посмотрел с изумлением. «Ах, да вы, я вижу, не слыхали о смерти мистера Хитклифа?» — продолжила она.
«Хитклифф умер?» — воскликнул я, пораженный. «И давно?»
3 месяца назад. Однако присаживайтесь и позвольте мне взять вашу шляпу. Ну, а я вам все об этом расскажу. Погодите, у вас ничего не было, чтобы поесть, не правда ли?»
«Я ничего не хочу. Я велел приготовить ужин дома. Вы тоже садитесь. Я никогда и не думал о его смерти. Позвольте мне узнать, как это произошло. Вы сказали, что не ожидаете их возвращения в ближайшее время. Это молодых людей?»
«Да. Я ругаю их каждый вечер, ибо они гуляют допоздна. Но они не думают обо мне. По крайней мере, выпейте нашего старого эля, вам от него станет лучше, ведь вы, кажется, немного утомлены». Она поспешила принести мне его прежде, чем я успел отказаться, и услышал, как Джозеф спрашивал:
«Это ли не канун вопиющего скандала, что она заводит поклонников в ее-то возрасте? Так еще и предлагает им разнообразные угощения из хозяйского погреба. Просто стыдно все это видеть и сохранять спокойствие».
Она даже не остановилась, чтобы отплатить ему тем же, а просто вернулась через минуту, неся с собой серебряную кружку с шапкой пены, содержимое которой я расхваливал с подобающей серьезностью. Она и позже угощала меня, пока рассказывала историю Хитклифа. Его кончина была сомнительной, как она это назвала. «Меня вызвали на грозовой перевал 2 недели после того, как вы уехали от нас», — сказала она. «Я охотно подчинилась ради Кэтрин. Моя первая встреча с ней огорчила и потрясла меня. Она так сильно изменилась со времени нашего расставания. Мистер Хитклифф не объяснил мне причины, по которой он принял новое решение относительно моего переезда сюда. Он лишь сказал мне, что ему меня не хватает, и он утомился видеть Кэтрин. Он хочет, чтобы я маленькую гостиную переделала под свою комнату и держала Кэтрин при себе. Ему вполне хватало того, что он был вынужден видеть ее пару раз на день. Моя госпожа очень обрадовалась такому повороту дел. Постепенно я тайно отправила на перевал большое количество книг и других вещей, за которыми она проводила свое время в Грендже, и тешила себя мыслью о том, что мы будем пребывать в довольно хороших условиях. Заблуждение длилось недолго. Кэтрин вначале радовалась, но в замкнутом пространстве стали расти ее раздражительность и беспокойство. С одной стороны, ей было запрещено выходить за пределы сада, и ее очень удручало, что она была заключена в эти тесные рамки комнаты, в то время как приближалась весна. С другой стороны, выполняя свою домашнюю работу, я была вынуждена часто оставлять ее саму, и она жаловалась на одиночество. Для нее предпочтительнее было ссориться с Джозефом на кухне, чем сидеть на месте в своем уединении. Я на их стычки не обращала внимания, но Хертон также часто был вынужден приходить на кухню, когда хозяин хотел иметь гостиную лишь в своем единоличном распоряжении. И хотя вначале при его приближении она уходила или мирно присоединялась к моим занятиям, избегая замечать его или обращаться к нему, впоследствии она изменила свое поведение. Хотя Хертон продолжал оставаться настолько угрюмым и молчаливым, насколько это возможно, она уже не могла оставлять его в покое. Она заговаривала с ним, комментировала его глупости и лень и выражала свое удивление, как он может вести такую жизнь, чтобы целыми вечерами сидеть, уставившись на огонь, и дремать. Он удивительно похож на собаку. «Правда, Эллен?» — заметила она как-то. «Или на ломовую лошадь. Он выполняет свою работу, ест свою еду и вечно спит. Какая пустая, безотрадная душа! У него же должны быть мечты. Вы когда-нибудь мечтаете, Хертон? И если да, то о чем? Но вы не можете разговаривать со мной». Затем она посмотрела на него, но он так и не раскрыл свой рот и не глянул на нее. «Возможно, он и сейчас мечтает», — продолжила она. Он передернул своим плечом точно так, как Джуна дергает своим. «Спросите у него, Элен. Мистер Хертон вынужден будет просить хозяина отправить вас наверх, если вы не перестанете себя так вести», — сказала я. Он не только передернул своим плечом, но еще и сжал свои кулаки, как если бы намеревался пустить их в ход. «Я знаю, почему Хертон никогда не говорит, когда я на кухне», — воскликнула она по другому поводу. «Он боится, что я стану подшучивать над ним, Элен. А что ты думаешь?» Однажды он учился читать, а я так расхохоталась, что он сжег свои книги и остался без них. Ну, разве он не глупец? — А вы не были глупой, — сказала я. — Ответьте мне. — Возможно, и была, — отозвалась она. Но я никак не ожидала, что он окажется настолько недалеким. — Хертон, если бы я дала вам свою книгу, вы бы приняли ее сейчас? Я попробую. Она вложила одну книгу, которую до этого внимательно просматривала, в его руку. Он отшвырнул ее и проворчал, что если она не прекратит, то он свернет ей шею. «Ладно, я положу ее сюда», — сказала она, «в выдвижной ящик, и ухожу спать». Затем она шепнула мне, чтобы я понаблюдала, возьмет ли он книгу, и вышла. Но он даже не подошел к ней, о чем к ее огромному огорчению я сообщила ей утром. Я видела, что она расстроена от того, что он продолжает упорствовать в своей озлобленности и ленности. Ее мучила совесть, что она отваживает его от работы над собой. В этом она действительно добилась результата. Но она постоянно думала над тем, как исправить причиненный ей вред. И она гладила или выполняла другую свою вечернюю работу, которую я не могла выполнить лишь только в гостиной. Она приносила какую-нибудь интересную книгу и читала мне ее вслух. Когда Хертон тоже был там, она, как правило, останавливалась на самом интересном месте и оставляла книгу где-нибудь неподалеку. Она проделывала это неоднократно, но он был таким упрямым, как осел. И вместо того, чтобы утянуть ее приманку, в дождливую погоду садился курить с Джозефом.
И они сидели, словно истуканы, каждый по свою сторону камина. Старец, к счастью, был слишком глухим, чтобы слышать ее грешный вздор, как бы он назвал это. А младший, делая все возможное, изображая, будто он не обращает на нее никакого внимания. В погожие вечера Хертон уходил охотиться, а Кэтрин зевала и вздыхала, и приставала ко мне, чтобы я с ней поговорила. А когда я заводила разговор, убегала во двор или сад и в качестве последнего средства плакала и говорила, что она устала от жизни и что жизнь ее совершенно бесполезна. Мистер Хитклифф, который все более избегал общества, практически изгнал Ирншоу из его комнаты. В начале марта с последним произошел несчастный случай, из-за которого ему на несколько дней пришлось поселиться на кухне. Его ружье разорвалось, когда он был один на холмах, осколок порезал ему руку, и прежде чем он смог добраться до дома, потерял много крови. В результате волей-неволей он был приговорен на место у камина и к покою до тех пор, пока он снова не смог подняться. Кэтрин это было на руку, то, что Ирншоу был на кухне, и она вынуждала меня находить себе работу вне комнаты, внизу, чтобы она могла сопровождать меня. В понедельник после Пасхи Джозеф отправился на ярмарку в Джиммертон, чтобы продать кое-какую скотину. А я после обеда занялась на кухне бельем. Ирншоу сидел в углу возле камина, мрачный, как всегда, а моя маленькая госпожа занималась праздным времяпровождением, рисуя узоры на оконных стеклах, разнообразя таким образом свои развлечения. Она то вполголоса напевала песенки, то что-то негромко восклицала, нетерпеливо, и с досадой кидая быстрый взгляд в сторону своего кузена, который продолжал курить, уставившись на каминную решетку. Услышав от меня, что я не смогу выполнять свою работу, если она и дальше будет загораживать мне свет, она отошла к каменной плите под очагом. Я не обращала больше внимания, чем она занимается, но вдруг услышала, как она начала. Я поняла, Хертон, чего я хочу. Я рада, что мне бы нравилось, что вы теперь мой кузен, если бы вы не были таким грубым со мной и так не сердились на меня. Хертон оставил эти слова без ответа. «Хертон, Хертон, Хертон, вы слышите?» Продолжила она. «Убирайтесь вы!» Прорычал он с неизменной грубостью. «Позвольте мне взять эту трубку», сказала она, осторожно протягивая свою руку и извлекая курительную трубку из его рта. Прежде чем он успел забрать ее обратно, трубка была сломана и валялась за камином. Он выругался и взял другую. «Погодите!» — воскликнула она. «Сначала вы должны меня выслушать, а я не могу говорить, когда перед моим лицом стелятся клубы дыма. Идите вы к черту!» — крикнул он грубо. «Оставьте меня в покое!» «Нет, — настаивала она, — не оставлю. Я уж и не знаю, что делать, чтобы вы поговорили со мной, а вы решили не понимать меня. Когда я называю вас глупым, это ничего не значит. Я не имею в виду, что презираю вас. Ну же, обратите на меня внимание, Хертон. Вы мой двоюродный брат, мой родной брат. Я ничем не обязан вам с вашей мерзкой гордыней и вашими отвратительными издевательскими выходками, — ответил он. «Я скорее отправлюсь в преисподнюю душой и телом, прежде чем гляну в вашу сторону еще раз. Убирайтесь отсюда прочь! Вообще, сейчас же, сию минуту!»
Кэтрин насупила брови и отошла к подоконнику, прикусив губу и напевая себе под нос какую-то причудливую мелодию, пытаясь скрыть растущее желание заплакать. «Вы должны стать моим другом с вашей кузиной, мистер Хертон», — перебила я, «поскольку она раскаивается в своей дерзости. Это принесло бы вам много хорошего, если бы она стала для вас другом. Это сделало бы из вас другого человека».
«Другом!» — воскликнул он. «Когда она ненавидит меня и даже не считает меня достойным, чтобы стереть грязь со своих ботинок. Более того, даже если бы эта дружба сделала из меня короля, я не стану больше терпеть ее насмешки, лишь бы добиться ее расположения».
«Это не я ненавижу вас, это вы ненавидите меня», — рыдала Кэти, больше не скрывая своего волнения.
«Ваша ненависть ко мне так же велика, как у мистера Хитклифа, и даже больше!»
«Вы отвратительная лгунья!» — начал Ирншоу.
«Зачем в таком случае я сотни раз вызывал его гнев на себя, отведя его от вас? И это при том, что вы насмехались и презирали меня, и прекратите изводить меня, или я пойду в дом и скажу, что вы выжили меня из кухни!»
«Я не знала, что вы принимали мою сторону», — отозвалась она, утирая свои слезы.
«Я была несчастной и сердитой на каждого, но теперь я так благодарна вам и прошу, чтобы вы простили меня. Что я еще могу сделать?»
Она подошла к камину и искренне протянула ему ладошку. Он помрачнел и нахмурился, подобно громовой туче, и уперто продолжал держать свой кулак сжатым и смотреть в потолок. Кэтрин, должно быть, чисто интуитивно угадывала, что это была не антипатия, а упрямое своенравие, которое подталкивало его к такому упрямству, ибо, постояв в нерешительности пару секунд, она наклонилась и оставила на его щеке нежный поцелуй. Маленькая плутовка думала, что я не видела ее. И, возвратившись назад, она скромно заняла свое прежнее место у окна. Я с осуждением покачала головой, отчего она залилась румянцем и прошептала:
«Ну и что? Что мне оставалось делать, Элен? Он не хотел пожимать мне руку и не смотрел на меня. Надо же было показать ему каким-то образом, что он мне нравится и что я хочу, чтобы мы были друзьями».
Поцелуй ли убедил Хертона, я не могу сказать. В течение нескольких минут он тщетно прятал от нас свое лицо, а когда поднял его, то был чрезвычайно озадачен тем, куда отвести свой взгляд. Кэтрин нашла себе занятие. Она аккуратно заворачивала красивую книгу в белую бумагу, обвязав ее лентой и адресовав ее мистеру Хертону Ирншоу. Она пожелала, чтобы я стала ее курьером, и передала подарок адресату, которому тот предназначался.
«И скажи, что если он его примет, я приду и научу его читать это правильно», — сказала она. «А если он выбросит его, я поднимусь наверх и больше никогда не стану ему докучать».
Я отнесла подарок и передала послание, с волнением наблюдая за моим работодателем. Хертон не желал разжимать свои пальцы, так что я положила подарок ему на колени. Тем не менее, он не откинул книгу прочь.
Я вернулась к своей работе. Кэтрин склонилась над столом, подперев свою голову руками, и сидела так до тех пор, пока не услышала легкий шелест от удаляемой обертки. Затем она незаметно подошла к своему кузену и тихо села рядом с ним. Он дрожал, а его лицо сияло. Вся его грубость и вся его неприветливость покинули его. Он не мог вначале набраться смелости, чтобы вымолвить хотя бы звук в ответ на ее вопрошающий взгляд и произнесенную шепотом просьбу. «Скажите, что вы простили меня, Хертон. Скажите!» Вы можете сделать меня такой счастливой, произнеся это короткое слово. Он что-то еле слышно пробормотал. Будете ли вы моим другом? Вопрошающе добавила Кэтрин.
Нет. Вы будете стыдиться меня всю свою жизнь, ответил он. И чем больше будете узнавать меня, тем более будете стыдиться. Я не смогу вынести этого.
Так что же, вы не будете моим другом? Сказала она, улыбаясь, так мило и так сладко и медленно приближаясь. Я не слышала, о чем они дальше разговаривали, но, оглянувшись на них снова, я увидела два таких сияющих лица, склоненных над страницей подаренной книги, что у меня не оставалось сомнений. Договор был одобрен двумя сторонами, и те, кто были врагами, с этого момента стали союзниками. Уроки, которые они проходили, содержали множество замечательных иллюстраций. И в этих двоих... И в их позах было столько обаяния, что оставаться равнодушными к ним было невозможно. Это продолжалось до тех пор, пока Джозеф не вернулся домой. Несчастный, он был совершенно поражен увиденным зрелищем. Кэтрин сидела на какой-то лавке рядом с Хертоном Иншоу, опершись рукой на его плечо, и испытывала выдержку его любимца своей близостью. Это поразило его настолько глубоко, что он не смог позволить себе и дальше наблюдать подобную картину сегодняшним вечером. О его эмоциях вполне можно было догадаться по глубоким вздохам, которые он производил, когда торжественно раскрыл на столе свою большую Библию и стал выкладывать из нее замаранные банкноты из своей карманной книжки результатом своих дневных трудов. Наконец он подозвал к себе Хертона. «Возьми и отнеси их своему хозяину, мой мальчик», — сказал он, — «и оставайся там, а я пойду в свою комнату. Не подобает нам находиться тут». Мы люди простые, так что поищем себе другое место. «Идемте, Кэтрин», — сказал я. «Мы тоже должны посторониться. Я уже все догладила. Вы готовы идти?»
«Но ведь еще нет и восьми», — ответила она, неохотно поднимаясь со своего места. «Хертон, я оставляю эту книгу сбоку на камине, а завтра принесу вам еще несколько. Любую книгу, которую вы тут оставите, я отнесу в дом, — сказал Джозеф. И хорошо, если вы найдете их снова, так что смотрите, как вам будет угодно».
Кэти пригрозила, что за ее книги ему придется расплатиться своей собственной библиотекой, и, улыбнувшись, когда проходила мимо Хертона, пошла наверх, напевая какую-то песенку. Рискну утверждать, что никогда раньше, со времени ее пребывания под этой крышей, у нее не было так легко на сердце, разве что за исключением ее предыдущих визитов к Линтону. Сближение, начавшееся таким образом, стремительно крепло, несмотря на то, что неожиданно натолкнулось на временное препятствие. Ирншоу не мог превратиться в воспитанного человека в одночасье, лишь по одному хотению. А моя юная леди не была ни философом, ни образцом терпеливости, но помыслы обоих были устремлены к одной цели. Одна любила и желала уважать любимого, а другой любил и хотел быть уважаем. Так что, в конце концов, они умудрились достичь желаемого. «Вы видите, мистер Локвуд, что покорить сердце миссис Хитклифф не так уж и сложно. Но теперь я рада, что вы не пытались этого сделать. Венцом всех моих желаний будет союз этих двух. Я никому не буду завидовать в день их бракосочетания. В Англии счастливее женщины, чем я, вы просто не найдете».